Наверное, имеет смысл пару слов сказать о том, почему династические имена вообще попадают, чем они интересны, почему они попадают в сферу исследователя, будь он историк или филолог. Дело в том, что как-то русские источники устроены так, что мы знаем только княжескую жизнь из них. Летописи рассказывают о жизни князей преимущественно. Жизнь простых людей как-то остается за кадром летописца. Тем не менее, для того, чтобы понять вообще жизнь Древней Руси, естественно, необходимо реконструировать или как-то понять жизнь княжеской династии на Руси. Опираясь на летописи, это можно сделать. Можно восстановить династический обиход русских князей. Под обиходом понимается, конечно, не только повседневная жизнь, как они одевались, что делали, как ходили в церковь, не только это, хотя это тоже, но и некоторые такие основные принципы, которые делали династию династии, лежали в основе этого рода. Ведь да, надо сказать, что род Рюриковичи, который правил очень долго на Руси, а он в этом смысле сопоставим разве что с египетскими династиями, потому что власть переходила к членам рода только на одном основании – по праву крови. Это была династия в полном смысле слова. Естественно, хочется понимать, как устроены были такие вопросы, как княжеские браки, передача власти, престола наследия. И для того, чтобы отомкнуть эту дверь, оказалось, что очень надежный и удачный ключ – это имена русских князей, имена князей Рюриковича. Ведь летописи могут претерпевать разные изменения. Они могут рассказывать о событиях X века, а записываться в XVI веке и так далее и тому подобное. Летопись – источник одновременно и очень надежный, и не очень надежный, поскольку у всякого источника своя судьба. Но вот как ни странно, минимальный квант информации очень надежный – это как раз имена русских правителей, русских князей, потому что уж то-что, а в этом летописец не мог внести идеологию, не мог внести пропаганду, он не мог соврать в сфере имен. Уж он знал, как звали сына такого-то князя или его дочь. Но этого мало. Если взглянуть на имена русских князей и русских царей с высоты птичьего полета, то выясняется, что мы имеем перед собой систему. Это не какой-то случайный набор имен, а это довольно продуманная и разработанная система, где люди явно были озабочены тем, как назвать будущего наследника. Но вообще выбор имени в любой семье и в любом роду очень важен. И особенно он, конечно, важен в роду правящем, в роду там, где власть напрямую связана с правом крови. В этом смысле имя правителя, оно должно быть значимо. Значимо в том смысле, что оно должно быть узнаваться. Грубо говоря, люди должны были узнавать по имени, что они имеют дело не с простым человеком, а, так сказать, с представителем правящего рода. Очень важно поэтому, что, например, имена русских князей абсолютно не пересекаются с именами простых людей. А мы, слава богу, немножко знаем об именословии простых людей благодаря чуть-чуть летописи, благодаря недавно открытым берестяным грамотам, которыми сейчас много занимаются, и явный прогресс – это новый тип источника, как раз повествующий о повседневной жизни Древней Руси. И мы видим, что имена русских князей совершенно не совпадают с именами их подданных. Это очень существенно, потому что эти имена похожи, вместе с тем они не одинаковые. Ну, например, какой-нибудь новгородский посадник может называться Мирослав или даже Мирошка, но такого имени вы не найдете у русского князя. Русские князья носили имени, тоже двусоставные имена, состоящие из двух основ. И это имена Мстислав, Ярополк, Изяслав. Часть из этих имен были скандинавские, поскольку династия Рюриковичей в основе своей скандинавская, это скандинавы, пришедшие на Русь и обрусевшие здесь, поэтому у нас есть такие имена, как Олег, это Хельги скандинавская, Игорь, Ингвар и так далее и тому подобное. Очень важно, пожалуй, указать один или два базовых принципа, по которым выбирались имена, родовые имена для русских князей. Первый, наверное, важный принцип – это русские князья всегда называли новорожденного, будь то мальчик или девочка, только в честь умершего предка. Невозможно было назвать сына, например, своим именем, именем живого отца. Конечно, когда-то это было связано с очень архаическим представлением, ну, в общем, о переселении душ, о том, что когда предок умирает, его дух вместе с именем оживает в потомке. Я не хочу сказать, что все князья, русские князья вот прям буквально верили в реинкарнацию, и всякий раз, называя внука именем умершего деда, обязательно верили в то, что дух деда переселился во внука. Нет, конечно, тем и сильна традиция, что это происходило почти машинально часто. Но если не автоматически, то во всяком случае закономерно. Но это правило было незыблемым. Иными словами, в роду Рюриковичей не было Владимиров Владимировичей, не было Ярополков Ярополчичей, не было Изяславов Изяславичей. Первые исключения появляются очень поздно, в конце, в общем, в 13 веке, и они объяснимы. Вот есть знаменитый русский князь Мстислав Мстиславич Удатный. Удатный – это значит удачливый, то есть тот, кому сопутствует удача. Вот, пожалуйста, повтор родового княжеского имени Мстислав Мстиславич. Вместе с тем, по-видимому, этот князь родился, появился на свет, когда его отца уже не было в живых. И как раз было естественно назвать его именем только что скончавшегося прямого предка. С другой стороны, конечно, всем отцам хотелось хоть каким-то боком, хоть как-то частично дать своему сыну свое династическое имя. Это было довольно выгодно с точки зрения власти, преемственности власти, потому что так легче было опознать, что вот он, скажем, ему принадлежит такой-то стол, потому что он сын такого-то князя. И русские князья варьировали, немножко изменяли свои имена. Например, Владимир Володимир мог назвать своего сына Всеволод, повторяя вот эту основу. Поэтому Волод. Поэтому имена и совпадали, и не совпадали одновременно. И вот такими хитрыми механизмами они этот запрет иногда обходили. Но в целом этот запрет был тотален и очень важен. Конечно, вот этот обычай нарекать наследника именем умершего предка имел очень большое значение для системы престола наследования и для системы власти у русских князей. Грубо говоря, если новорожденный мальчик в какой-то семье назывался Изяслав в честь своего дяди, который недавно умер, то вместе с именем он получал некоторые перспективы и на будущее. То есть как умерший дядя Изяслав владел, скажем, курским столом, так мы видим из летописи, вот этот новорожденный Изяслав подрастает и со временем тоже получает курский стол. Поэтому с помощью имен, как это ни странно, могли немножко предугадывать будущее или хотя бы его как-то планировать. Собственно, именно поэтому можно говорить о неком языке династических имен, когда отец, например, называя сына определенным именем, показывал, какие именно перспективы, надежды и отчаяния он связывает с этим мальчиком. И это не единичный случай, когда потомок получал тот же княжеский стол, что предок, например. Это довольно частое явление, и именно поэтому имя постепенно превращается почти что в титул. Если все Изяславы владеют курским столом, грубо говоря, то практически получается, что курский князь обязан носить имя Изяслав. Так примерно вот это работает на материале княжеского престола наследия. Можно попытаться продемонстрировать, как современные исследователи могут читать имена. Вот такая парадоксальная ситуация. На Руси в XI веке произошло роковое событие, изменившее ход русской истории. Были убиты два князя. Первые русские святые мученики, ну, строго говоря, не первые, но первые из княжеского рода, Борис и Глеб. Убил их, как мы знаем из летописи, святополк Окаянный. И, собственно, за это убийство он и получил, видимо, прозвище Окаянный. Такова фабула, так это излагается в летописи. Между тем, если мы взглянем на генеалогию княжеской семьи того времени, мы видим, что имя Святополк никуда не исчезает. Люди продолжают называть своих детей в честь убийцы, всеми проклятого и отверженного, и тем не менее имя Святополк не выпадает из династической колоды карт, так сказать, и ее продолжают этим именем называть наследника. С одной стороны, это происходит потому, что с именем Святополк были очень четко сопряжены определенные властные привилегии и возможности. С другой стороны, конечно, не может не возникнуть вопроса, а Святополк ли убийца Бориса и Глеба? Ведь есть независимые источники скандинавские, которые рассказывают совершенно другую версию событий, что их убийцей Бориса и Глеба был Ярослав Мудрый. И, казалось бы, вот эта вот история с именем Святополк, которая, повторю, никуда не исчезает из династии, несмотря на то, что сам Святополк окаянный, носитель этого имени, становится фактически персоной нон-грата, вроде бы подливает масло в огонь и может служить косвенным аргументом в пользу того, что не все так просто и однозначно с убийством Бориса и Глеба.